9:06, среда, 15 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая
Сергей
программа.
Даренко.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Нет, Александр Фельдман говорит, у вас адская переверстка. Нет, не адская. Нет, не адская. У нас нормальная переверстка. Смотрите, я вам объясню все. У нас Гудошниковый начинал вечер, когда мы вышли в эфир впервые в феврале 2014 года. Он начинал вечером. Потом мы его сместили. Мы смотрим, мы внимательно изучаем. У нас наукократия. Наукократия, как и везде в России. Мы изучаем всякие рейтинги, несмотря на их бредовость абсолютную и абсолютную неубедительность.
Нерепрезентативную.
Абсолютно, абсолютно. Мы все-таки верим этому. И мы верим, что мы усилили утро, ослабили там какие-то другие сегменты. А сейчас Гудошников возвращается с 17 до 19, с 17 до 19. И это нормально. А мы возвращаемся на 8.30, как и были. На 8.30.
И будем 2,5 часа.
На самом деле, конечно, мы уходим 2,5. Нам мало двух. Нам мало двух. Вот почему мы так делаем. Конечно, конечно. Хорошо. Сын, да, я еще хотел... Это одно объявление. Второе объявление. Пиджаки будут в три теперь. В три будут пиджаки. Четыре поток. В пять Гудошников до 19. И с 19 будут баррикады, так же, как и прежде. И в 20
отбой.
Совершенно верно. Где мудрейший Карпов, как правило, но бывают ребята, еще кто-то ведет отбой и так далее. Буфет остается на своем месте, все нормально, центральный буфет на своем месте и так далее, и так далее. Да, 8.30 будет подъем. Так, а что, если международная станция разобьется о галактическую стену, спрашивает Александр из Кентукки. Ну нет, она улетит, и все. Мне понравилось все, что происходит. Что такое Ройзман Немер теперь? Вы знаете, я должен с тем, чтобы закрыть эту тему, быстро не хочу обсуждать тему Ройзмана, вот почему. Потому что там, когда он выбирался... Еще когда он выбирался. В 13-м году, да?
Да.
В 13-м, я помню. Значит, в 13-м году как раз меня выгнали с работы, и я ошивался без дела. И надо сказать, что в это время уже было понятно, что там сложная схема руководства городом Екатеринбургом. Там есть сити-менеджер, который вообще решает все вопросы. И был через черточку глава Думы-мэр. Это вот Ройзман.
Угу.
Но это как бы странная позиция. То есть, а что он делает? А вот нет. Делает все сити-менеджер. А Ройзман что делает?
Все делает
канализация, сети... От канализации, да, чтобы в кране была вода, чтобы там, значит, были
булочки.
Так этим
мэр не занимается канализацией.
Нет, этим занимается
абсолютно.
Он там занимается только... Сити-менеджер занимается вообще всем. А Ройзман просто клевый. Ну вот, как-то там теперь перекроили опять
так
должности.
Так это очень важно, на самом деле, странное... чтобы клевый человек был именно главой города.
Я согласен, у тебя дрожит голос, потому что ты симпатизируешь Ройзману. Смотри, спокойно, я на нее настучал сейчас. Домой придет, ей будет там горячая об этом. Слушай, значит, я тебе хочу сказать, что там просто сложная система была власти. В Екатеринбурге сидит губернатор, мэр и сити-менеджер. Это было странно, потому что сити-менеджер делает все, а мэр делает что?
Значит, надо было переименовать сити-менеджера в какого-то просто менеджера.
Переименовали, короче, Ройзмана просто в главу Госдумы. Там, или Госдумы, или Гордумы, или чего угодно. Там, ну, какая-то дума. Слушай, сын чиновницы не поделил дорогу с байкером. В центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и БМВ. Я вчера целый день ловил подробности по этому поводу, потому что мне это интересно. И там столько сразу вопросов. Во-первых, есть вопросы, которые не юридические, а я и не прокурор, но есть вопросы житейские. Сын чиновницы, довольно, но она не сидела на строительстве, она не сидела на каких-то хлебных местах. 19-летний мальчик ездит на BMW X5.
Ну, понятно все.
Ничего не понятно. Вот мне непонятно.
Знаете, вообще люди, которые ездят на BMW, это особая категория водителей, да?
Расскажите мне про них.
Ну, это, мы всегда от этих людей ждем 130-120 шашечек, игру в шашечки и так далее, да. и так далее. Понимаете, чтобы вот в спину рвало и тапку в пол и прочее. Вот все все ну, вот давай это так, про BMW.
Давай так, про BMW, скажем. Существует крупносерийное производство хороших машин всего двух. Крупносерийное. Уже есть мелкие серии.
Да.
А есть крупные серии. Вот крупных серий всего две.
Это вы как знаток BMW, знаете.
Я знаток.
Это
я
все
знаток.
Частности, которые...
Существует, существует только BMW и Porsche. Все остальные машины в отстое. Из крупносерийных.
Это да.
Из крупносерийных. Ну, те, которые крупные серии делаются. Да? Это все сараи. Значит, а нормально ездящие машины, их всего две. Это BMW и Porsche. Они действительно ездят.
Мерседес.
Нет, Мерседес не ездит. У Мерседесов ленивая, как старая корова, коробка передач. Мерседес едет так, это, знаешь, после 70. Когда тебе сделается 70 лет, купи Мерседес. После 70 лет. Или купи спринтер, чтобы возить что-то в фургон такой. Ну, возить мебель. Вот это Мерседес.
Рассаду.
Мебель, рассаду. Вот это Мерседес. Да, либо лимузин Мерседес после 70. Не знаю. Меня здесь беспокоит другой вопрос. Меня беспокоит, первую голову, 19-летний мальчик. Меня беспокоит социальная проблема. 19-летний мальчик ездит на BMW X5. Как полагают байкеры, соревнуется с байкером, пытается показать ему значит, возможности своей разгона, возможности маневрирования. Вероятно, не исключается, подрезает байкера таким образом, что мотоциклист уходит и бьется, разбивается не о машину. Дальше. Вероятно, это видит. Я все время говорю вероятно, потому что пока нет подтверждений, да? Вероятно, видит, что произошло. Уходит с места аварии, с места гибели человека. Уходит. Имея в виду, что ну, мы не столкнулись, я сделаю вид, что я там не был.
Да.
Понимаешь? Вероятно. Дальше. Дальше продолжаются удивительные вещи. Удивительные вещи. Значит, на место аварии, когда его возвращает ДПС, приезжает группа поддержки, которая ведет себя по оценке присутствующих вызывающе, препятствует расследованию, понимаете? Препятствует опросу свидетелей и так далее. Там бьют камеру РЕН-ТВ, пытаются вырвать камеру. То есть приезжает какая-то шобла поддержки этого 19-летнего мальчика. Причем это господа с сытыми рожами. Это господа не 19-летние. Нет, ну, это конечно. не щеглы. Приезжает абсолютно серьезно. Приезжает отец как будто бы господина этого 19-летнего. Мать так и не приехала. Она работает замглавы Департамента культуры Москвы. Значит, мать не приехала. Но приехал отец, который замдиректора какого-то музея, понимаешь? Ну, я не понимаю, ребят, расскажите мне про московскую власть. Расскажите мне про московскую власть хоть два слова. Я не понимаю, это охренительный какой-то уровень. То есть это... А к чему приравнивается зам главы Департамента культуры? Это как примерно как... это как примерно как генерал ФСБ или что это? Скажите мне, 7373948. Почему такое давление оказывали люди скромные, замглавы Департамента культуры. Замглавы Департамента культуры. Это очкастые должны быть люди какие-то.
Ну, серьезно, а что бы вы сделали?
На будущем их месте.
Конечно, они приехали защищать этого парнишу.
Да, но они давили на милицию, на полицию, то есть у них была власть. Здравствуйте.
Здравствуйте, Егор, меня зовут.
Да, Егор.
Вы знаете, я вот как момент хотел бы обратить внимание.
Да.
Понятно, что мальчики-мажоры вызывают совершенно определенную ассоциацию.
У публики
совершенно определенную реакцию, да?
Да.
Но я еще хочу сказать, во всех авариях с мотоциклистами, знаете, мотосообщество, мотограждане, да?
Да.
Тоже уже начинают себя вести как такое, знаете, кавказское землячество. И в любой аварии, где что-то случается плохое с мотоциклистом, сразу же начинаются вопли, там очередной коробочник, там убийца, значит,
это я знаю, подрезал. Да, спасибо, я вам объясню. Я вам объясню. Мотоциклисты съезжаются, потому что много раз уходили от ответственности люди. И мотоциклисты правильно делают, что съезжаются. Вот вам моя позиция. Вы же спросили меня мою позицию, я вам отвечаю. Вот моя позиция. Спасибо. Давайте теперь обсуждать. Прошу вас. Все-таки меня удивляет этот 19-летний человек, дорогой. Я думал, что зам главы департамента культуры — это вообще не богатые люди. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Поясните, это ж какой это уровень по богатству? Это как генерал ФСБ, как генерал МВД, это что? Это что это?
Сергей, понимаете, в чем дело? Мы все прекрасно понимаем, что в наше время московское или чиновничество, может быть, любое другое региональное чиновничество, это своего рода, знаете, но феодальная каста. Это признаки зарождения новой классовости в нашей стране. По крайней мере, с таких позиций очевидно.
Нет, смотрите, можно сразу скажу. Да, я полагаю, что могут быть крупнейшие откаты у людей, которые связаны с непрерывным перекладыванием асфальта. Крупнейшие могут быть откаты, и я там готов увидеть Бугатти, Ламборгини и чего угодно. Значит, я вижу там другие взяткоемкие производства в московском правительстве. Но я, как бы сказать, департамент культуры, а что они? Ну все, они все сделали. Ну
почему, Сергей? Ну, у нас массивные в столице культурные, историко-культурные, архитектурные и прочие комплексы. Я уверен, что есть масса программ, которые ориентированы либо на восстановление, либо на поддержание, либо на развитие, там, музейной составляющей, я уж не знаю, любого другого культурологического аспекта. Это тоже связано с существенным бюджетным финансированием. Да. Я тут как раз такие вижу вполне себе серьезную коррупционную составляющую, если говорить в целом, рассуждать теоретически.
Спасибо. У меня под окнами собирается молодежь на машинах. Видели бы вы этих детей на хороших машинах? И это Подмосковье, рассказывает Гарик. Зам главы департамента культуры — это как президент Молдовы. Спасибо большое, 53-й. Зам главы департамента культуры города Москвы — это уровень примерно президента Молдовы. Ну, дайте мне еще какие-то отправные точки. Я спрашиваю. Я считаю по богатству, ну вот по богатству в современной России, давай просто пройдемся, да? Ну, кто вот богат, как кто? Вот кто ездит в Турцию отдыхать, например, кто?
Кто уже никто по мне ездит?
Я тебе скажу, что ездит по обрежу в Турцию. Хороший отель, хороший. За неделю, например, там, условно говоря, какие-нибудь $5000 за неделю, за две, значит, $10000. Вот хороший отель в Турции, новый, все, чтобы блестело, и все. Кто ездит отдыхать?
Ну, госслужащие какие-нибудь.
Какие? Ну, какого уровня?
ФСБшники, например.
Ну, мне кажется, давай по машинам тогда. Кто на чем ездит? Вот это проще всего. По машинам. Кто на чем ездит? Чтобы мы поняли. Примерно, чтобы мы вывели для себя какой-то приоритет, понимаешь? Значит, Toyota Camry, это у них служебная. АМО.
Да.
Администрация? Toyota, нет, подожди, АМО — это Московской области. А как? А еще есть Московская еще?
Да.
Или, подожди, АМО — это какие? Toyota Camry, хорошо. Дальше. Значит, личная машина. На Мерседесах, например, S-класса ездит кто? Ну, я считаю, генерал МВД.
Подождите, все чиновники сейчас ездят на таких вот крупных аутлендерах, хайлендерах, вот таких вот, мне кажется, машинах.
Ты ошибаешься.
Да?
Аутлендер — это Митсубиси. Если ты хочешь найти чиновника, который ездит на Митсубиси, поезжай, пожалуйста, в Амурский край, там, Амурскую область. Ты там найдешь одного, может быть, самого занюханного завскладом, который ездит на Митсубиси. На Митсубиси ездят лошары полные, окончательные, у которых нет денег даже на Хёнде. У них даже на Хёнде нет. Они уже покупают Митсубиси, понятно? Окончательно перед тем, как повеситься. Понятно?
Так, значит, Мерседесы.
Да. Мерседес С-класса. Я думаю, С-класса хороший. Такой, ну, АМГшный какой-нибудь, брабусовский. Это уровень генерала ФСБ, наверное. Угу. Полковника ФСБ, может быть. Генерала МВД. Ну, по достатку. Я имею в виду. А прокурора какого-нибудь районного, да, Москвы?
Угу, угу. Наверное, то есть силовиков.
Ну, я думаю, да. И тут бум, департамент культуры. Сыночек на BMW X5 носится, значит, наверняка заряженный, с фаршем, с хорошим движком, там каким-нибудь 4.4, который, значит, соревнуется с мотоциклистами. Очевидно, что у него заряженное. Или М-ка, или М-пакет, понятно, да?
Да, расскажите, нас поправляют, что это BMW 5 просто. Не
просто 5?
Да.
Ну, 5 бывает, и М-очка тоже. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Сергей, мне кажется, нет, во-первых, никакой зависимости от уровня чиновника и тем, на чем он ездит. И есть определенные там примеры, когда человек очень сильно и серьезно весит, но ездит на Камри, ну, шифруюсь там.
Ну, есть камуфляжники такие, правильно-правильно. Когда приезжает в свое поместье в Лондоне, садится в Роллс-Ройс.
Да,
что-то. А здесь того. на камрях, все, совершенно верно. Вот. В кепочке, зайчик, в кепочке. Я видел таких.
Могу добавить, да. Что...
А там у него Роллс-Ройс к трапу самолета подают. Да, прошу вас, простите.
Мелкая сошка может зарабатывать гораздо больше, гребсти, я бы сказал, гораздо больше, чем его руководитель. Это тоже надо
учить. Скажите, а почему группа поддержки, какие-то держиморды, я так полагаю, может быть, охранники, которые вырывают камеры, все это приезжает 19-летнему мальчику, папа организует, а папа у него завклубом каким-то, нет, зам-завклубом каким-то. Ну, это вообще жесть.
Деньги решают все, но...
Ой, я не понимаю. Я хочу жить в обществе, которое мне понятно. Вот послушайте, я хочу жить в обществе, которое мне понятно. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть. Я, например, приезжал во Францию, ну, просто приезжал там к туристам, да, или, а по работе тоже приезжал, освещал визиты. Я точно понимал, вот едет хам на дорогой машине. Мне говорят, это араб! Это араб нефтяной, мы его все ненавидим, все, хором, можно, вся улица прокричит, мы тебя ненавидим, понятно, да, это во Франции, ну, во Франции, все понятно, Франция вся ненавидит богатых, в этом, собственно, содержание жизни француза, правильно, в Испании то же самое, абсолютно один в один, все ненавидят богатых, понятно, значит, я не понимаю, как жить, то есть, условно говоря, мне понимать, где я, если я хочу встроиться в социальную какую-то вертикаль, где я нахожусь?
Вот я приблизительно в той же ситуации нахожусь, я не очень что понял.
Это рыхлая вертикаль. Нет, социальная вертикаль в России характеризуется рыхлостью. Мы не понимаем, да, оказывается, вертикаль. Я встречал Рому Абрамовича не так давно, ну, в смысле, нет, уже, наверное, года полтора. Я встречал Рому Абрамовича, скромный, чуть сутулый. Худощавый парень.
Аскетичный.
Да, аскетичный, худощавый, casual пиджачок, маечка под пиджачком. Небритость. Рома. Ром, привет, привет. Все. Значит, все. Ну, в смысле, никакой охраны, ничего. Вообще никого не было.
Ну, известно, что чем богаче человек, тем он проще.
Слушай, ну, правда, я встречал в таком кабинете, что там охрана не нужна, но не важно. Слушай, значит, ну, я просто говорю, никакой охраны, ничего, все спокойненько, тихо, пиджачок, я же...
Вот Ольга нам пишет, что директор школы у них ездит на BMW X6, а что говорить о замглавы департамента культуры? Ну, в общем-то, глава департамента культуры – это серьезная должность в Москве.
Это был Капков.
Был Капков.
То есть это зам Капкова.
Да, зам Капкова.
Но если зам Капкова столь богаты, то Капков, наверное, еще богаче.
Да.
Это какая-то жесть, ребят. Хорошо, научите меня, хорошо. Кто-нибудь из мотоциклистов. Теперь давайте резко поменяем тему. Вот как мы поменяем тему. Я приглашаю поговорить мотоциклистов. Смотрите, я хочу сейчас, вот Вадим Сергеевич из госконцерта подведет итог. Вадим Сергеевич, здравствуйте.
Приветствую.
Да.
Значит, я разъясняю вам одну вещь.
Зам, прошу вас.
Руководителя департамента культуры, какую он несет там работу.
Давайте.
Если это массовое мероприятие в городе Москве, на Красной площади, на других во время праздников, это очень богатый человек. Он определяет, кто будет участвовать в этих концертах.
Так.
Соответственно, он имеет большие деньги.
Я понимаю.
Вот весь секрет.
Спасибо. То есть это большие мероприятия, большие бюджеты.
Ну, конечно.
И надо иметь ум, чтобы быть при этом бедным. Правильно?
Ну, пример.
Ну, трудно.
Госконцерт в свое время проводил мероприятия на площади Революции и так далее, и так далее. Это были большие деньги.
Да.
Мы определяли, кто будет участвовать, какие суммы кому платить. А дальше делайте вывод сами.
А те кэшем приносят прямо в долларах?
Ну, естественно.
Естественно. Ну, некоторые любят в евро. Спасибо вам большое, Вадим Сергеевич. Спасибо большое. То есть, понятно, тебе говорят, будет такая-то сцена. Хочешь, Даша, спеть?
Да.
Полтосит занесешь кэшем? Сколько у тебя песен? Ты говоришь, да я 20. Я хочу 20.
Да,
а тебе говорят, нет, за 2 полтосит занесешь, за 2 полтосит занесешь, милая, и все.
20 секунд припев, я думаю, что...
Нет, за 50 тысяч долларов?
Да.
За 50 тысяч долларов?
На площади Революции?
Нет, ну на площади Революции я бы не дерзнул. Но где-нибудь на Таганке я бы жахнул 2 песенки за 50 тысяч долларов спокойно. мне кажется. А?
Надо вот с Капковым.
Конечно, конечно, конечно. Ну, я думаю, да. Нет, теперь я прошу позвонить мотоциклистов, пожалуйста. Потому что вот какая тема. Это уже другая тема. Не богатство московских чиновников, нет. Которые, конечно, оскорбительно богаты. Все-таки мне хотелось бы поговорить о мотоциклистах. Скажите, пожалуйста, вы видите, вы чувствуете, что уже начинается какое-то ощущение как бы такого гнетущего, даже равнодушия, говорят, ну, мотоциклисты сами хороши, вот это вот постоянно слышно. А? Алло, здравствуйте, вы мотоциклист?
Алло.
Вы мотоциклистка, здравствуйте.
Я жена генерала ФСБ.
Это круто. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Мне нужен мотоциклист или мотоциклистка, пожалуйста, гендерного различия нет. Прошу вас.
Да, я мотоциклист.
Скажите,
повторите, пожалуйста, вопрос.
Я говорю, вопрос в том, что начинается такой, вот когда говоришь, произошла трагедия с мотоциклистом, люди раньше, там несколько лет назад, говорили, ребята, мы за вас, да, а сейчас начинается такой ропот и рокот недовольства, что мотоциклисты сами хороши.
Ну, в общем-то, есть такое, но не сказать, что прям вот совсем такое уж прям.
Да есть.
В большом смысле. Да, может быть, у меня вот друг как раз недавно попал в аварию.
Да.
Был сбит автомобилистом.
Да.
Вот, и мотоциклисты подъезжают каждый. Вот проезжает мотоциклист, каждый спрашивает, что, как.
Что помочь, как, да, да, да.
А вот автомобилисты, они в основном проезжают, они так вот посматривают, да, и никто даже не остановится, не спросит, но ничего.
Это связано с культурой риска, потому что мотоциклисты, каждый понимает, что с ним это тоже может случиться.
Ну, это да, это да. Но насчет автомобилистов, в принципе, я бы не мог так сказать вот, с уверенностью, что... Но... Не знаю.
Когда вы слышите об аварии мотоциклиста и автомобилиста, вы априорно, еще даже не зная, что происходит, не зная, что произошло, внутренне сочувствуете мотоциклисту 134-21-35, внутренне сочувствуете автомобилисту 134-21-36. Когда происходит авария, причем это часто вчера, между прочим, я думаю, что вчера три гибели было, умерло мотоциклиста. Потому что мне говорили, что лежит мотоциклист на Дмитровке самым ранним утром, потом вот эта ситуация с сыном чиновницы, и потом около 22 часов снова прошло сообщение о том, что погиб мотоциклист, еще один.
И уже сегодня еще была один. Новость в 7:30, что мотоциклист погиб, звонили в эфир.
Не сегодня.
Да.
Значит, смотри, вчера, ранним утром один, потом вот этот сын чиновницы,
да.
И затем около 10 вечера второй, три за сутки, трое за сутки. Значит, а сегодня уже с утра уже есть мертвый мотоциклист. Так же, как и вчера, кстати. Все, вчера уже с утра я вышел в эфир, уже был мертвый мотоциклист. Когда вы слышите об аварии мотоциклиста и автомобилиста, причем чаще всего, естественно, трагическую для мотоциклиста. Трагическую для мотоциклиста. Потому что мотоциклист либо переломанный, либо башка у него там, значит, сотрясение. Даже в шлеме, почему в шлеме, конечно, зависит же от скорости. Одно дело, я там падаю в лесу, у меня скорость до 30 км в час в лесу, понимаешь? Ну, как, сколько я там буду ехать? У меня зад отобьет, и даже привстав, все равно тяжело.
Ну, конечно.
Значит, одно дело, я ложусь там в лесу, 20, 10 км, 30 км в час. Другое дело, они ложатся на сотки, на 160. Ну, это смерть. Значит, когда вы слышите об аварии мотоциклиста и автомобилиста, вы априори, прежде чем даже узнаете обстоятельства, сочувствуете мотоциклисту, 55% проголосовало, сочувствуете автомобилисту, 45%. 9:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
РПЦ выступила против ЭКО, это заметка на сайте Росбалт, приобретающая все большую популярность в обществе. Экстракорпоральное, то есть искусственное оплодотворение, стало категорически неприемлемым с разной точки зрения в связи с тем, что в ходе этой процедуры погибают эмбрионы, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Он напомнил, что данная процедура противоречит установлениям церкви, изложенным в документе «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Читайте подробнее сегодня на сайте Росбалта. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Андрей Крутов направил официальный запрос президенту Владимиру Путину с просьбой отменить российские антисанкции в отношении греческих продуктов. Крутов заявил изданию, что РБК, что после отмены эмбарго выиграют не только греческие производители, но и российские потребители. Он пояснил, что не секрет, что часть сельскохозяйственной продукции завозится через Белоруссию, и в результате она становится дороже. Аргументы и факты. Алкоголь и обратное течение. Почему тонут люди, как их правильно спасать? С начала лета в регионах России утонули свыше 50 детей, взрослых несколько сотен. К концу года, если верить прошлогодней статистике, эта цифра может превысить 4000 погибших. Аргументы и факты. Поговорили со спасателями о том, какие опасности поджидают нас на воде, как выбраться, если начинаешь тонуть, и как правильно оказывать помощь утопающим. Агентство городских новостей «Москва» пишет, сразу несколько новостей публикует, установки памятников, новых памятников в Москве Марине Цветаевой, героине песни «Катюша», также памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, и все это памятники работы, будут памятники работы скульптора Зураба Церетели. 9.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Президент России Владимир Путин посетил молодежный форум «Территория смыслов». Меня потрясли все описания визита Путина. Вот чем? Тем, что были очень ожесточенные молодые люди там. Такие, что Путин их все время успокаивал. Вот это потрясает. Ты видела? Я везде читаю об этом. Я читаю об этом на «Ленте.ру», я читаю об этом «Коммерсанте», я читаю в газете.ру и так далее. Везде понимание у Путина, что они чуть-чуть чок-чок, как бы он их везет, он их лечит как доктор. Смотри, пожалуйста. Сначала он приходит, он говорит, ну, вы айтишники, вы непростая публика, специфическая, значит, понимаешь, да, то есть он готовится к тому, что они будут говорить на своем птичьем языке странном, да, такая, он говорит, дальше, а они начинают ему, в поиске врагов, угрозы, подрывная деятельность Запада, они начинают ему говорить, Путин даже не выдержал. Вы все, вы что-то про врагов и атаки. Путин не выдержал, потому что Путин не был уверен, что он правильную дверь выбрал, потому что ему было странно. Он говорит, я вот инициировал компьютеризацию сельских школ, значит, и так далее. И вдруг получилось, что Путин успокаивает полоумных...
То есть программа пропаганды перевыполнена, то есть...
Ты думаешь?
Да. Ну, конечно. И первые, кто стали, ну, не то чтобы там, я не знаю, жертвами, не жертвами ну, вот этой пропаганды, это как раз молодые. 17-летние горячие, которые...
Ну, смотри, Путин садится с ними, он хочет говорить о будущем, о прорыве, о чем-то светлом, потому что он видит, в целом, молодежь. И они начинают говорить, молодежь ему говорит, потенциальный враг имеет прямой доступ к нашей инфраструктуре. Иностранцы через сети могут вербовать школьников на другую сторону. Путин смотрит на них, как на диких людей, говорит, или странно, он, наверное, удивляется. Он говорит, давайте мы будем говорить не о врагах, а о конкурентах и оппонентах. Лучше воздерживаться от крайностей, говорит президент. Лучше воздерживаться от крайностей. Он говорит, дальше они говорят, надо запретить. Путин, надо относиться к запретительным мерам с большой осторожностью. Это Путин. А они такие, запретить. Он. Ограничения должны быть минимальными и оправданными. Это Путин. Они. Для того, чтобы защитить молодых людей от враждебного влияния, нужно... Он говорит, Путин отвечает. Ребят, нужно просто активно продвигать нашу позицию, чтобы молодые люди могли жестко, своевременно и талантливо ответить на враждебное влияние. Но не надо запрещать. То есть, понимаешь,
ну, конечно,
да?
Президент не может уступать президент, с такой риторикой.
Президент
должен президент, быть покровительственным, нет, успокаивающим.
Но президент, нет, подожди, президент выпускник ЛГУ, да, СПБГУ,
да.
Бывшего ЛГУ, значит, юрист. И он сталкивается, на самом деле, Петербург, это, ну, это вот поездки
самый
через...
Самый лучший город, да.
Нет, Петербург, это поездки через Выборг в Чухляшку, это постоянный контакт с Европой, президент занимался в 90-е, там, контактом с международными контактами, умеет разговаривать с иностранцами, и он сталкивается вдруг с быдлопатриотами, которые айтишники. То есть это же удивительно.
Подождите. Патриоты могут быть только быдло или...
Он именно с зашоренными ксенофобами встречается. Он встречается с зашоренными ксенофобами, которые айтишники вдобавок. И мне кажется, здесь Путин недопонимает, а почему так? Он не понимает, а почему так? Здрасте. Что с вами? Айтишники, здрасте. Вы айтишник? Здрасте. Скажите, что случилось? Почему они его встречают ожесточенной ксенофобской риторикой?
То есть, как бы, ребят, вам бы на Донбасс, да, он как бы встречается не с вольными Донбассом, как бы отдает себе отчет, что он встречается с айтишниками.
Они его грузят, и он пытается их лечить. Он говорит, спокойно, ребят, спокойно, чего вы?
Тем не менее, так сказать, есть такой фактор, что, безусловно, я просто... имел беседу с участниками подобных встреч, подобных мероприятий, оно не первое.
Да.
То есть понятно, что аудитория определенным образом формируется.
Через больнушку отбирают, через больнушку. Да? То есть, простите, через больничку отбирают спикеров?
Нет, я не думаю, что через больничку их отбирают, но аудитория, аудитория сформирована, потому что, безусловно, есть другая, группа айтишников, там абсолютно противоположная, которая есть, реально, что сказать Владимиру Владимировичу по делу, и так далее. Но это, вот этот результат, собственно говоря, вот этой деятельности, по-моему, и все.
Интересно, очень интересно.
Плюс ко всему публика подбиралась,
Но я думаю, что нет, подожди. Правильная. Есть сословные вещи. Давай, подожди. Значит, мы можем видеть деградацию. То есть, даже когда мы не подбираем, особенно мне кажется, что на больших пресс-конференциях президента отбор публики ведется минимальный.
Ну, это достаточно сложно.
Да. Но мне кажется, я здесь приветствую Кремль в том, что последние несколько общений Путина фольклора стало меньше. Например, там дурацкие вопросы, ты, Володя, привет, Володя, этого фолка стало чуть меньше. Стали бы, по крайней мере, первые там 5 вопросов идут от агентств, от серьезных каналов и так далее. Это заставляет думать, что и Путин, вероятно, а может быть и организаторы, а может быть и Путин сам говорит, что хватит базара. Хватит цирк Шапито превращать все это. Понимаете? Значит, я думаю, что Путин... Но журналисты, в принципе, дискредитированы. Общением с Путиным дискредитированы. Потому что идиоты, которые задавали ему вопросы... в качестве журналистов, безусловно, дискредитируют профессию.
Вы понятно. Про квас сейчас?
Я не про квас, нет, я как раз про дальневосточную вот эту тетку, которая Володя, вот это вот все. Да, про квас, как мы знаем, человек делает свое дело там и все. Вот, ну так слушай, а теперь, с моей точки зрения, отчасти дискредитированы айтишники. Потому что они выглядят как странные, зашоренные, ксенофобские, тамбовские сидельцы, пензенские сидельцы. Помнишь, идиота, который забрался в пещеру и ждал конца света вместе с группой женщин. Это был такой 40 с небольшим лет самец, который, он же бывший поп какой-то, или наоборот, будущий поп, мы не знаем, значит, который, забравшись в пещеру, ждал конца света, пензенские пещерцы. Вот оказывается, что разновидность пензенских пещерцев – это айтишники.
Да нет, я бы не стала разделять здесь по профессиональному принципу.
Позвоните айтишники. Айтишники. Здрасте. 7373948. Извините, сейчас я сделаю следующее. Я отобью все звонящие телефоны, если позволите. Все, и вот сейчас. А сейчас я приму телефоны, звонки только от айтишников. Скажите, пожалуйста, что вы за пятикантропы такие, троглодиты? Эй, вы сидите... как кретины, обхватив стволы хвостами и рычите оттуда из ветвей, да? Вы, что вы забыдло? Можно спросить, а? Здрасте, товарищи айтишники, здрасте.
Сергей, добрый день. Да. Сын мой старший,
да.
Можно сказать, и я, занимается очень плотно.
Что за перцы, друзья. Что за перцы? Они пугали Путина какими-то постоянными враждебными нападками, еще чем-то.
Сергей, ну вот я так с ними общаюсь, с ребятами, да. И смеемся, хихикаем, катаемся там по миру. Я скажу так, очень плотно они не увлекаются политикой, и в основном воспринимают это все на хихи, ну, в силу возраста.
Да-да.
А здесь все-таки, я думаю, все-таки по привычке, это же селебаза, селигер.
Это не Селигер, в этот раз это Владимирская. Нет, это была Владимирская область, новая база, другая база.
Но дух-то остался тот же.
Нет, другой. Говорят, что не было портретов Сванидзе, в которые надо кидать дротики, а наоборот подавали кофе за 100 рублей.
Смягчили. Но смягчили. Вопросы задавали те, пытались угадать, который ждет. И не угадали.
Не угадали. Старались угадать, конечно. Они, обхватив стволы хвостами, сидели в ветвях и рычали оттуда, айтишники. А Путин говорил им что-то ласковое и надеялся, что их усыпят ветеринарки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Вы айтишник?
Да, я айтишник.
Да.
Сейчас я директор своей фирмы.
Да, прошу вас.
Хочу сказать, что человек человеку рознь. Там просто собрались быдло. А так нормальные ребята, вот у меня только есть друзья, все они вполне адекватные люди.
Забавно. Спасибо, прекрасно. Все, мы разобрались. Все еще есть айтишники, которые, не обхватив стволы хвостами, сидят в ветвях и рычат оттуда в сторону Америки. Нет, есть айтишники, которые интеллектуальны. Вот им бы поговорить с Путиным, интересно. И Путину бы поговорить с ними было бы интересно. Все, собрали какое-то быдло, я понял, правильно, все хорошо. Слушай, у меня вот с ЕСПЧ не до конца понят вопрос. Но еще я хотел просто для ознакомления сообщить вам, что президент подписал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, в соответствии с которыми теперь можно до 15 суток подприсадить человека, который не хочет провериться на наркотики.
Да.
Поэтому, если вам, товарищи, хочется провериться на наркотики, в смысле наоборот,
что? Не хочется.
Не хочется, да. Да, вы должны понимать, что это может быть 15 суток, у вас нет с собой зубной щетки, ну нафиг лучше провериться на наркотики. Ну согласись. А?
Ну или носите с собой зубную щетку.
Или носите с собой зубную щетку. Тут одно из двух, понимаете? Потому что если вы не отказались от проверки на наркотики, вам могут 15 суток впарить. А если как раз, ну вот и все это неудобно, и понимаешь, да? Всякое может быть. Лучше провериться. Хорошо, еще что-то у меня. У наркозависимых, быстро скажу и все, потому что это меня вызывает чувство радости. У наркозависимых женщин отметили нехватку серого вещества. Интересно. А что считается наркозависимым?
А у мужчин нет.
Сотрудники университета... Наоборот, конечно. Потому что у мужчин только это вещество и есть. Никакого другого нет. Понятно? У мужчин...
Серая там... масса такая, да?
Да. Подожди, сотрудники университета штата Колорадо обнаружили пониженное содержание серого вещества в мозге женщин, которые в прошлом употребляли кокаин и метамфетамин. В эксперименте участвовали 59 человек, может быть, это не репрезентативно, 28 женщин и 31 мужчина. Их все время через МРТ пропускали. Непрерывно. Полученные сканы сличали со сканами мозга людей, которые не принимали наркотиков. Где же они нашли в Америке таковых? Мне интересно. Ну, неважно. Женщины, которые ранее употребляли наркотики, количество серого вещества в префронтальной доле, коре, височных долях и других зонах головного мозга было в среднем ниже по сравнению с результатами контрольной чистой группы женщин. У мужчин подобные изменения выявлены не были. То есть, что у того всего, что у нормальных мужчин, мозг примерно был похож. А у женщин выбывало серое вещество.
Что совершенно не помогало мужчинам, мне кажется, никак, по жизни.
Да? Спасибо.
Не с любым количеством серого вещества.
Я ждал какой-нибудь антимужской выходки.
Ну, а что мне остается, Сергей, вы мне не даете выбора.
Да? Хорошо. Конституционный суд России, вот это вчерашнее решение, которое выглядит внутренне противоречивым. Я до конца его не понял. Ты поняла? Ты мне объясни. Кто понял, разъясните мне, пожалуйста, решение Конституционного суда, которое будет в каждом отдельном случае разбираться, стоит ли нашей стране выполнять решение ЕСПЧ или нет.
Это очень странно.
Это точно.
Да.
Мне хотелось бы понять это. Потому что, ну, мне
если
кажется, самое простое...
Если бы мы совсем простое, отказались. Конечно,
надо
да.
сам, просто. Мы, нам не нравится ЕСПЧ. Очень простая тема. Давайте его пошлем куда подальше, и все. Ведь любой международный договор можно денонсировать. Любой, абсолютно. Нам не нравится ЕСПЧ. Например, ну, хорошо, не нравится. Давай. Все, до свидания. И все. А зачем же? Что за странная фигня? Вы поняли, что это с Конституционным судом и с ЕСПЧ было вчера? 7-3, 7-3, 9-4 и 8. Что значит это решение? Оно выглядит как пуканье из-за угла. Не знаю, я серьезно говорю. Если вам не нравится ЕСПЧ, ну пошлите его лесом. Господи, что за проблема-то? А? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Влад, город Москва.
Объясните мне, что это за решение
Конституционного
суда?
Очень просто.
Да.
Да в этом и проблема. Что послать не можем.
А почему не можем-то?
Нам нравится не ЕСПЧ, да. как бы, да?
Да?
Нет, в определенном смысле эта штука неплохая, так сказать, да?
Да.
А нам не нравится отдельное решение. Понятно, что Россия как государство большинство дел проигрывает. Там выигранных дел, по-моему, единица, как бы, это статистика.
Да.
Вот в том-то все и дело, да? А это и есть, как бы, часть международной политики государства. Мы не можем. Мы сегодня в таком состоянии, да. Ребят, вам не нравится СПЧ, ну так, так сказать, выходите, отказывайтесь, займите какую-то ясную позицию.
Ясную. Вот простите, как вас зовут? Как вас зовут?
Влад меня зовут.
Влад, я этого и требую. Я требую сбросить маски. Послушайте, зачем пердеть из-за угла? Вы хотите сказать ЕСПЧ, пошли вон, так прямо встаньте и скажите ЕСПЧ.
Хотим.
Да. Ну все, ну, скажи, ну скажите.
Смотрите.
Ну, надо занять позицию. Надо занять позицию.
Смотрите. Да. Конституционный суд, да?
Да.
То есть несколько там дней, недель назад принимается решение о том, что
да.
сокращается срок полномочий депутатов. Ну, вам объясняют, как бы. Один раз можно, но это не страшно, да?
Да.
Интересно в этом смысле было бы депутата Гудкова, например, послушать, они же Железняка. И здесь то же самое. Конституционный суд. Кто, да? Российский Конституционный суд. Ребят, что это такое? Кто не знает это? Вот, не можем, Сергей. Сегодня такая позиция, да, сегодня такая ситуация. Нет,
мне нужна определенность. Я хочу определенности. Значит, я хочу определенность простой. Мне надо сказать такую вещь. Значит, ЕСПЧ враги, мы их посылаем нафиг, все так. Хорошо, я понял. Я понял, разрешите приступить, я каждое утро вскакиваю. Опа, ЕСПЧ, нафиг, кричу. У меня на стене написано, например, будильник звонит, и на стене написано. ЕСПЧ, нафиг, я такой выкрикиваю. ЕСПЧ, нафиг! Это первая моя фраза. Потом уже там можно поцеловать жену и все. Вот, значит, это нормально, я согласен. Но пердеть из-за угла зачем? Надо сказать, мы их не хотим, все, до свидания. Или наоборот.
Может быть, нам
зачем?
Не очень выгодно.
Ну, что это? Ну, неинтересно. Это мне интересно. Мне интересно, ну, пожалуйста, объясните. Объясните мне, дураку. Да, здрасте. Слушаю вас. Да, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Да. ЕСПЧ, это англосаксонская орда, пишет мне Алекс. Вот тогда, ну, почему-то мы пердим из-за угла. Откажитесь от него. Алло, здрасте.
Мы пердим, потому что там сидит Лебедев. Благодарность за то, что он сидит, он делает такие решения Путину.
Как? Где сидит? Преподают
подарки.
Где сидит? Где сидит?
Ну, Лебедев пошла, пора выгнать, и Путин ему просто.
Господи, подождите. Вы путаете. Ну, просто путаете, я не буду углубляться в вашу путаницу, но вы путаете. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, то это ЕСПЧ англосаксонская орда, то там сидит Лебедев. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Который Сергей, вообще в Верховном суде.
Алло.
Да, слушаю вас, да.
Вы знаете, вопрос в том, что Европейский суд в последнее время начал принимать чисто антироссийские решения, которые выполнять невозможно.
Ну, так хорошо, потому... давайте от них откажемся. Что за проблема-то, я не понимаю?
Проблема в том, что надо изменить статью 15 Конституции. Вот
ну,
вы правильно говорите, что решение этого Конституционного суда вчера, оно ни о чем.
Мы мощные мужчины, мы сильные мужчины. Подождите, мы сильные мужчины. Давайте изменим любую статью. Что за проблема?
Надо изменять Конституцию, там процедура изменения и было заявлено...
Я умоляю, послушайте меня, поставьте меня на изменение Конституции ответственным. И, значит, я вам ее изменю до вечера, сегодня до вечера раком поставлю всю страну. Я вам раком страну поставлю, до вечера все изменю. Вы что, во мне сомневаетесь? Я не знаю, хорошо, окей, нет проблем, до 1 октября. Я не говорю до вечера, до 1 октября. Ну, раз все сомневаются, до 1 октября я изменю вам Конституцию. В какую хочешь сторону?
Так а зачем, Сергей, зачем? Мы формально соблюдаем все эти правила ЕСПЧ.
У меня есть сомнения. Алло, здрасте. Да, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Михаил Иванович.
Да, Михаил
Иванович. Значит, есть такие поговорки.
Давайте.
Закон как дышал, куда повернул, туда и вышел. И
да,
еще другая есть.
Есть такая.
Нельзя Но если очень хочется, то можно. Вот это. Я вчера весь день слушал, читал об этом.
Да.
Все это вывернуто наизнанку.
Ну,
вот так вроде бы нельзя, мы должны подчиняться. Но если очень хочется, по запросу президента, который он подаст, Конституционный суд примет решение на основании Конституции.
Я вот считаю, давайте мужественно откажемся от ЕСПЧ, мужественно откажемся от 15-й статьи Конституции, элементарным
образом. Ну, да перестаньте, но вы вам сейчас звонили, это наслушались Федорова,
агенты,
значит,
15-й
статьи. Федоров это полную глупость говорит. И давайте мы не будем к этому возвращаться.
Нет, нам надо выйти из европейских органов. Я вам отвечу. Выйти из европейских органов, из всех. И у нас не будет никакого ЕСПЧ. Мы будем говорить, это у вас в Европе, а у кого-то в Африке. Ну и пойди знай, что там у кого.
Я согласен.
Да, выйти из всех европейских органов. Спокойно. Сказать, ребята, мы никакой Европе никакого отношения не имеем. До свидания, товарищи. Больше того, наоборот, объявить их Азией, например, о себя Европой и прописать это в Конституцию. Сказать, что мы истинная Европа. Мы истинная Европа, а не Азия.
Истинные европейцы.
Мы истинные европейцы, мы истинные европейцы. Понятно?
Да.
А они азиатцы, азиатцы и папуасы сидят там по своим Парижам. И дело с концом. Давайте пропишем это отдельно в Конституции. Статья 15 прим. И до свидания. Что за проблема, я не понимаю? Когда мы наконец станем суверенными. Зачем мы их слушаем в принципе? А? Прекрасно. В движение.
Подъем. В движении.
У нас такое прекрасное есть орудие, я бы сказал, значит, я еще раз говорю, послушай меня, кто там отвечает за изменения в Конституции, можно я пойду, я им извиню, что хочешь, куда хочешь. Так, ладно, значит, смотрите, пробки, 4 балла, плохо на Востоке, значит, этот самый, энтузиастов 7 км в час, Нижегородка 10 км в час, текстили 5 км в час, нехорошо. Теперь, на 11 часов по циферблату, все, вот этот Тверская, кошмар, на выезд при том. Тверская на выезд, очень плохая, из центра.
До Белорусской.
До
да.
Белорусской, скверно-прескверно. Все, вот так. Если позволите, я все-таки приму один звонок. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Лена зовут, я как раз звоню с Тверской. Мы не едем вообще.
Ну скажите, вот что там?
Я не знаю, мы не видим. То есть мотоциклисты как-то худо-бедно там проползают, но я проехала...
Сейчас, я быстро спрошу. А, ребят, позвоните быстро, кто скажет, что на Тверской? Скажите, что на Тверской? 7373948. 7373948. Тверская стоит вообще. Утром в районе Белорусского вокзала легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Вот что произошло. Вот что произошло. Наверное. Наверное, это. Спасибо большое. Я отдаю слово новостям.
Часов 7 минут, среда, 15 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая
этой программы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, люди не услышали. Я перед новостями сказал результат голосования по мотоциклистам. Но я повторю, если позволите. Значит, если произошла авария с участием мотоциклиста и автомобилиста, узнав о ней, вы априори еще до выяснения обстоятельств сочувствуете мотоциклисту 55%, автомобилисту 45%. Это говорит, честно говоря, это не хорошие данные, не хорошие. Потому что мне казалось, что
что мотоциклисту должны сочувствовать 95%.
Почему?
Ну, потому что мотоциклист уязвимее автомобилиста, уязвимее в разы. Значит, ну...
Соответственно, должен быть еще более осторожным.
Ну, да, но, да, да.
А, видимо,
да.
Мы совсем другой на дороге.
Ну, мы видим другой, да, на дороге, но мы также понимаем, что преимущество в динамике и в размерах у мотоциклистов таково, что тошнить где-нибудь за хлебовозкой, это и за говновозкой. Это неудобно, понимаешь? Ну, неудобно.
Да, но он должен учитывать, что на дороге не одни мотоциклисты, что...
У меня был удивительный случай. У меня был удивительный случай один, когда-то я поехал в Нью-Джерси на ярмарку. Знаешь, бывают такие ярмарки, когда все по доллару там. Ну, да. Это типа гараж-сейл. Значит, но там была не по доллару, но все равно очень дешево. Просто жители
распродают свои вещи, да.
Я поехал по незнакомым мне дорогам туда, потому что мне сказали, где это. Я забил в навигатор, все, и поехал. Вот, и там незнакомые узкие дорожки через леса. Мне жаль. Вот. И я никогда там прежде не был. Я так осторожно плелся. И вдруг я увидел, что за мной стоит колонна из 8 мотоциклистов. Они шли парами. Понимаешь, да?
Угу.
И вот смотри, они шли парами, и когда я остановился на светофоре, они также остановились сзади, за мной. А я ехал медленно, еще раз, потому что я не понимал эту дорогу, не очень понимал, где мне свернуть и все. Вот. И я опять поехал медленно, и даже чуть-чуть взял правее, чуть-чуть, знаешь, так, ну, в рамках разумного. Но я думал, они меня обтекут сейчас как-то. Я приехал к следующему светофору, а они все за мной так и едут. Тупо 8 человек, с видом совершенных басмачей, с видом, я бы сказал, залдостановых. То есть 8 залдостановых. Такие лица из пятых ублюдков такие. Значит, они ехали за мною...
В клетчатых таких рубашках.
Нет, у них эти жилетки безобразные. Жилетки, да.
Красные клетчатые рубашки.
С оскорбительными надписями и так далее, и так далее. Они ехали за мной просто как школьники на прогулке.
Ну, так о чем мы говорим после этого?
Мы говорим о том, что они очень дисциплинированные люди. Очень дисциплинированные. Либо это пуделя ученые. Может, это ученые пуделя, остаются настоящие банды. Бандидос, аутлоу, там и так далее. Понимаешь, настоящие банды. А эти были ученые пуделя. Может быть, бог знает, я не знаю. То есть, ну, я видел мотоциклистов, которые вели себя странно дисциплинированно. Произошло это со мной в Соединенных Штатах Америки. А, например, в Испании мотоциклисты тоже снуют между рядов. В Испании.
Ну, там очень много байкеров. Не байкеров, а...
Притом с голыми коленками, в шортиках идут на мотоциклах. Вижу, как на литрах. Послушай, у меня в Барселоне я видел, как на литрах люди идут в шортах с голыми коленками. Я такой думаю, вот человек ляжет, вот человек коленочку-то тебе отстрогает. Но они идут там спокойно, эти шашечки переставляются как хочешь. Аккуратно, правда, все так, знаешь, ну так, аккуратно, без агрессии, не нападая. Но ездят очень оторвано в Испании.
Ну правильно, у них круглый год на мотоциклах и на мопедах гоняют, поэтому у них есть культура.
Ну хорошо. Раз мы о них, давайте расскажу про Портланд. Ты смотришь Портландию?
Нет.
Портландия, товарищи, вы все должны посмотреть Портландию. Если вы цените англосаксонский юмор, в смысле этот самый, бессмыслицы. Нонсенс. Если вам нравится нонсенс, посмотрите сериал «Портландия». Я лично его смотрю каждый день. Ну, потому что я накачал сколько-то сезонов, да и смотрю. Сейчас, реально, на электропроводах в Портленде сейчас развесили сотни фалоимитаторов. Что они делают? В Сиэтле люди забрасывают на провода троллейбусов, там и чего угодно, электрические провода. В Сиэтле кеды забрасывают. Связав шнурки. Но поскольку Портланд не может успокоиться и не может ничего простить Сиэтлу, который более модный и крутой, значит, а Портланд, как известно, славится только своими ножами с плоскогубцами, больше ничем, то портландцы стали фалоимитаторы забрасывать.
Пытаюсь визуализировать и представить, на чем они там держатся на проводах.
Они шнурочек провязывают между двумя фалоимитаторами, парочку забрасывают, парочку, все время парочкой. Нет, зря ты думала про то. Нет.
Ни про что не думала.
Она, конечно, думала про то. Но нет, это не то. Просто тебе сразу говорю. Да, кстати, если мы говорим о украшении городов фалоимитаторами, сразу вспомнился Церетели.
Значит, Церетели возвращается. В Москве разрешили установку трех его памятников.
Он не просто возвращается, он врывается опять в нашу жизнь.
Да. Знак Немцову запретил, это я читаю по МК, а зато Зураб Константинович,
да, нас утешит Церетели,
извает Катюшу и Цветаеву. Значит, я так понимаю, что я еще раз говорю, это мне кажется, что мы должны, мы обязаны поклясться страшной клятвой, что в какой-то момент мы снесем все, что сделал Церетели, чтобы нас больше всего переплавим.
Это должен быть какой-то флешмоб.
Переплавим, потому что архитекторы будущего, если архитекторы будущего найдут нашу цивилизацию через 1000 лет, через 2000 лет, они будут судить о нас как о недоумках с полностью отсутствующим чувством прекрасного. Понятно, да? Значит, они будут думать, что мы просто... Я прекрасно. Я Церетели я действительно уважаю. Я уважаю, потому что он...
Как человек.
Нет, и как художника. Ему удаются георгины. Он рисует георгины у себя в мастерской. И я сам видел. И, значит, и они ему удаются. То есть георгины у него любо-дорого посмотреть. Пожалуйста, в детские садики куда-нибудь развешивать тогда. По столовым где-нибудь, в заводским и так далее. Понимаешь? Но то, что он творит в объеме, то, что он творит в скульптуре, мы должны обязательно уничтожить, иначе археологи будущего перестанут нас уважать. Пойми это. Планета однажды потеряет жизнь. По крайней мере, организованные млекопитающие исчезнут. Останутся тараканы, крысы сначала. Останутся тараканы, крысы и бактерии. Потом исчезнут крысы. Ну, планета будет умирать, понятно? Исчезнут крысы. Останутся тараканы и бактерии. Но исчезнут тараканы, наконец, останутся бактерии. В бактериях разовьется разумная жизнь. Что они будут думать о русских? Объясни. Они найдут наши письмена, найдут...
Они поймут, что у нас была гигантомания.
Они поймут, что у нас был Церетели. Да. В первую очередь, они поймут, что у нас был Церетели. И они нас станут презирать, как цивилизацию. Презирать, понятно? Поэтому все, что сделал... Церетели поставит еще 3 памятника. Надеюсь. Они будут величиной с 8-этажный дом. Нет, с 10-этажный дом. Надеюсь, он поставит в Москва-Сити какого-нибудь циклопа из своих любимых циклопов размером с эти башни. Нет, он будет опираться локтем на один из небоскребов. Один из циклопов, конечно. Конечно, памятник Цветаева. Цветаева будет с развивающимися юбками от Пресни до Кутузы облокачиваться на один из небоскребов в Москва-Сити. Непринужденно так, да? Да?
Да.
Кому принадлежат строки? Я научилась очень просто жить, смотреть на небо и молиться Богу. Кто это? Ахматова или Цветаева?
Черт, не очень Цветаева. Узкий нерусский стан, это Цветаева Ахматовой, по-моему, да? Узкий нерусский стан над фолиантами.
Я знаю, что мне трудно, потому что я вдруг понял, что я Шарль давно не перечитывал Цветаеву. Я научилась очень просто жить. Я сейчас напишу. Я научилась очень просто жить. Смотреть на небо и молиться Богу. Значит, сейчас посмотрим. Это все-таки Ахматова, конечно. Я начал просто мудро жить. Просто мудро жить. Это Ахматова. А что, Цветаева ничего не...
Отставил.
Ничего не приходит.
Как живется вам с другой? Проще ли? Удар весла. Линию береговой.
Как живется вам... Сейчас я процедую. Как живется вам с другой? Это хорошо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, я помню. Я помню, что кто-то мне это декламировал, между прочим, прямо в лицо, но не с такой агрессией, как ты.
Какое счастье, Даша. В исполнении Церетели, это должно звучать...
Какое счастье, что ты никогда не была моей женой. Как ты бы прочитала.
Цветаева в исполнении Церетели будет орать именно так.
Как живется вам с другой? Проще ведь? Удар весла, линии береговой, скоро ли память отошла? Обо мне, плавучем острове, по небу, не по водам, души, быть вам сестрами, не любовницами, вам. Как живется вам с простою женщиной, без божества, государыней с престола, свергши, сонова сошед. Как живется вам? Хлопочется, ежится, встается как. С пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк, судорог. Давай же перейдем. Как живется вам с товаром рыночным? Оброк крутой, после мраморов Карары. Как живется вам с трухой, да, гипсовой, из глыбы высечен.
Вот. То есть тут...
Хорошо.
Хорошо, хорошо. Мне кажется, да, Цветаева должна все время изрыгать эти слова. Плевать их, все. Нет, да,
гранитной слюной.
Мне, знаешь, очень, очень смешно. Я еще раз, я говорю, бронзовый. Есть вещи, которые я потрясен буду всегда, всю жизнь. Все буду о них рассказывать. Церетели рассказал мне, почему ему дали посольство бывшее ФРГ.
Так.
Ну же, а почему у вас? Он говорит, это мое фамильное гнездо, он говорит. Ну, вот посольство ФРГ. Да. Я говорю, а как случилось так? Он говорит, понимаете, здесь грузинский вал, он мне сказал. Здесь грузинский вал. Здесь памятник, вот его же стоит, значит, где российско-грузинская дружба, русско-грузинская дружба. Грузинский вал, здесь грузины жили всегда, это наша улица. Я говорю... Круто, потрясающая круто. Логика. Логика абсолютно. Я говорю, скажите, пожалуйста, я ему прямо сказал, слушайте, а на Моросейке нет ничего хорошего, чтобы мне передать, потому что я как, ну, русско-малороссийская дружба, да. И, пожалуйста. Я говорю, и Хохловка. Ну, Хохловка мне не очень нравится, улица Хохловка. Да ладно. Хохловку брать, Хохловку берем. И Моросейку берем, как хохлы, ну что мы. А Церетели, значит, он считает, что ему должны особняк, потому что он грузин. Ну, это круто, мне кажется, это...
Так
это...
а мне куда податься?
Тебе, мать, просто до Волги дойти надо. Тебе, мать, Сталинград просто практически надо забрать с окруженной группировкой Паулюса. Просто до Кавказа, понимаешь, до Грозного. И все, до Большого Кавказского хребта, мать, тебе все, блядь, Украину тебе отдаем.
Да, операция центр. Да, центр.
Нет, Украину тебе отдаем, Украину, и все, хватит, пожалуйста.
Да, житницами.
Житницами, и все, будешь оттуда вывозить в Германию чернозем. Ну, конечно. Слушай, мне очень нравится, если мы делим землю, здесь есть статья такая, в чащих и барах будут, бор, вы знаете, что такое бор, да?
В лесу, короче.
Короче, леса обнесут лесами. Минприроды хочет разрешить капитальное строительство в лесу. Это новшество. Кто любит гулять по лесу, на великах, грибы собирать? Хренушки вам больше не обломается. Молодцы, все. Погуляли и хватит. Главное, что вы там нафоткаетесь сейчас пока что. И детям, внукам будете рассказывать, как в лесу раньше было хорошо. Скоро этого не будет. Как стало известно, Коммерсант, Минприроды подготовил поправки в лесной кодекс, которые позволят возводить объекты для туризма в лесах, прямо посередине леса, и огораживать, главное, плевать, что возводить, главное, огораживать. Ведомстве подчеркивает, мне кажется, огораживание, это на самом деле путь к буржуазной революции, с огораживания все началось в Великобритании, ты помнишь огораживание? Процесс огораживания. Я не знаю, некоторые вещи надо, может быть, все-таки это важно. Подожди, огораживание, огора, почему я написал огоро? Огораживание, это процесс, Вики.
Слушайте, точно.
Конечно, это началось, да. Потом буржуазная революция, потом, после огораживания. После огораживания буржуазная революция. Потому что Россия на всех парах идет к революции. Сейчас начнется огораживание леса. Ну, потому что у нас нет ничего другого, мы будем огораживать лес. И потом, и все, пожалуйста. Содержание. Причины и предпосылки. С развитием английской суконной промышленности при Тюдорах и ростом цен на шерсть особое значение приобрели пастбища, которые изымались лордами у крестьян. И сдавались наем фермерам. Так будет и с лесами. Возможность такого изъятия земли была обусловлена особенностями земельной собственности в Англии. Основная масса пахотной земли находилась в руках дворян, церкви и короны. Ну, например, как у нас, например. У нас, правда, у церкви отняли, знаешь, все. Екатерина ненавидела, Петр ненавидел церковь, и Екатерина. Они отнимали у них земли, крестьян, тоже рабов отнимали. Секуляризацией занимались, да. Большинство английских крестьян не обладало правом собственности на своей земле, ну и так далее. Началось огораживание, которое закончилось самым плачевным образом. Значит, то же самое произойдет в России, мне кажется. Минприроды подготовила поправки, которые разрешают огораживать леса. Чиновники хотят разрешить строительство и эксплуатацию объектов, которые не связаны с лесной инфраструктурой, вообще никак ни с чем не связаны, в том числе в охранных и санитарно-защитных зонах, товарищи, в охранных и санитарно-защитных зонах, которые предназначены для обеспечения безопасности граждан. Это непонятно. Дальше, непонятно. Дальше, если поправки будут одобрены, появится возможность выборочной сплошной рубки деревьев, кустарников, лиан в целях обеспечения безопасности граждан. А также можно будет огораживать объекты.
На всё, самом деле, все это давно наконец. Уже произошло, нет, просто сейчас везде, это везде. Узаконено и
Ну, не везде, прописано. Ну, еще не везде, но уже движемся. Здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, вы не представляете, как я вам соскучился. Здрасте.
Ни хрена у них не вышло.
Не надо ругаться. Здесь ругается один человек, который характеризуется негативно. Это я, вы хороший человек.
Леса подогнали, поставили 7 высотных кранов. Но мы тут хай подняли, я лично звонил в Лесприроднадзор, и сейчас из 7 кранов осталось только 2, и
ничего.
Эти потихоньку демонтируют.
Ничего, я помню судьбу какого-то химкинского леса, все, не надо, пожалуйста, Юрий Николаевич, не надо мне рассказывать о торжестве народа, я вас очень прошу. Давайте, мы же серьезные люди все-таки, правильно? Я вам хочу сказать, что в природоохранной зоне построен Московский Кремль, вы знаете, на берегу реки менее чем в 50 метрах забора поставили. Кремль. Ну, Кремль, когда строили, да. Забор поставили менее чем в 50 метрах от реки. Что характеризует их как природа покусителей? Еще тогда. В 1147 году. Понимаете? Еще тогда. Уже сразу начали покушаться на природу. И все. Здрасте, да, слушаю вас. Прошу вас.
Алло, добрый день, Сергей.
Здрасте. Здрасте.
Я извиняюсь, чуть не по теме, но 38 километров от Москвы.
Да.
Нашего брата опять убило.
Да? Где? Скажите, на какое шоссе? Где?
Дмитровское шоссе, где-то 38 километров от Москвы.
Слушайте, а вчера тоже на Дмитровке была трагедия. Вчера тоже на Дмитровке была трагедия.
Вот и сейчас там, ну я не буду рассказывать, это жуть. Можете в Яндексе посмотреть, там описание есть небольшое.
Спасибо. На Дмитровке 38 километров от Москвы только что убит мотоциклист. На Велозаводской только что сбили велосипедиста, говорит 57-й, спасибо, 57-й. В Англии разрешено только огораживание заборами, сквозь которые видно, металлическими в основном, к примеру, Букингемский дворец, как эталон. Никаких оград каменных нет в Англии. Ну, хорошо, послушайте меня, ну, так будет и все. Значит, огораживание лесов, простите, с лесами. Вот я думаю, что где-нибудь в Коме, где-нибудь в Тюменской области прекрасные леса сохранятся и еще не будут огорожены довольно долго. Может быть, под Красноярском, вот там вот, где Лыкова, госпожа Лыкова живет, Авдотья, или как ее зовут.
Пока туда не дойдут китайцы, да.
Когда дойдут китайцы, уже ничего не спасет. Понимаешь, ничего не спасет. Я думаю, на Луне еще пока не огородили, а все остальное будет огорожено. Так, скоро быдлу перекроют в лес вход и выход к рекам и озерам. Так что, пишет Сергей, так что готовьтесь. Да, подождите, приспособленцы, найдите. Что такое? В Финляндии право равного доступа. Йенг Сари говорит, можно быть на частной территории, но не более одних суток на одном месте. Потом нужно перемещаться. Нельзя жечь костер, все остальное можно. Ну, как вам сказать? Значит, я вот в Финляндии не был. То есть можешь быть на частной территории. Заходишь и все. Главное, не больше суток. И без костра.
Интересно.
И без костра. Ставишь лагерь, например, ставишь там какую-нибудь спиртовку, которая, значит, все это, ну, не на земле. Угу. Готовишь еду, там, шурум-бурум, потом через сутки ровно движешься в другую точку. Например, на том же самом участке, никого не парит. Интересно, да?
Да, это здорово, я не знала про это.
Когда у Бориса, вот в Англии, когда вы говорите про Англию, про огораживание, значит, а на самом деле это я говорю про Англию, но не важно, у Бориса было имение в старые времена, в Березовском.
Ну, я понимаю.
И когда мы гуляли с ним, мы любили гулять там, значит, потому что там лани ходят, там...
Косули.
Лани, косули, да-да, очень хорошо. Белочки бегают, все это прекрасно.
Серый.
Вот. И я обратил внимание, что там ходят какие-то люди, прямо по имению. Когда я сказал, Боря, как это прелестно, а что, зачем эти все люди, это что, слуги, какая-то ротация или что это происходит? Он говорит, нет, они идут к железной дороге. Они идут к железной дороге, у них право доступа вот это. Вот. Я говорю, а откуда идут? Он говорит, я не знаю, честно, я не знаю. Откуда-то идут все время, из железной дороги все время идут. Прямо через его имение курсировали англичанцы. Вот. Мы не знаем, может, это агенты ФСБ все были, не знаю. Ну вот, короче, англичанцы ходили взад-вперед. И он говорит, ну как, это же их право доступа, то есть их село было построено когда-то давно, железная дорога была построена позже, ну, тоже давно, А потом, когда эти земли продавались, они прям продавались с этим обременением, что через эти земли постоянно будут курсировать какие-то люди. Все,
с другой стороны...
Они так и делают.
Да, в Шотландии я видела скверы и парки, которые огорожены были забором. Было написано «частная собственность». И, как потом выяснилось, это частная собственность жильцов, которые вот живут в этом районе. У них есть ключи от этого сквера.
Ну, мне жалко лесов. Ты знаешь, я вырос в лесах. Как это ни странно, ты выросла в городе. А я вырос в лесах. Я вырос в лесах. Я вырос в Монино, где сосны стоят, и майские жуки летали в то время. Я вырос до Монино в Тайтурке под Иркутском, где тайга. Где тайга и река Белая. Я вырос, потом я жил в Омске, но, правда, уже в городе. Потом я жил в Свослейке, которая в Нижегородской, Горьковской области, которая рядом с Муромом, Навашино, Выкса, вот там города. Муром, Навашино, Выкса, Муром, Владимирский, но неважно, он рядом с нами. Значит, там леса, бесконечные. Потом я рос на сопках Комсомольска на Амуре. Потом я рос там, где Путин ловил тигрицу, в районе имени Лозо, рядом с Уссури, на реке Кия-Хор. Кия-Хор за Большим Хингалом. Значит, я жил в таких местах. И я чувствую себя хорошо в лесу. Я, это странно, да? То есть есть люди, которые в лесу боятся, что там дерево упадет, или их укусит кто-то, или клещ какой-то. Но я должен сказать, я вырос в лесах с рождения практически. Ну, родился в Крыму, сразу меня увезли в Иркутскую область. И вырос почти с рождения в лесах. И надо сказать, что меня ни разу за всю мою жизнь не укусил клещ. Из этого может только быть один вывод, что я сам клещ. Может быть. Потому что меня не кусают клещи, нет. Я не боюсь комаров, например. Я реально их не боюсь. То есть, когда они их пьют...
И комары вас не кусают?
Нет, они кусают меня охотно,
но не пьют кровь.
Нет, я им даю напиться. Но если в помещении, я считаю, почему нельзя напиться, дать комару?
Я даю напиться, а потом прихлопываю.
Не, а я никогда так не делаю. Я, потому что я знаю, что это самка комара. Надо с женщинами быть нежным, во-первых. Во-вторых, она, если она тебя поела, она 4 дня не будет есть. Ровно 4 дня. Вот смотри, ты зашла в помещение. В помещении там 5 комаров. Ну, например, да, условно говоря. Я сдергиваю одеяло, даю им наесться. Они наедаются. Они наедаются. Я точно понимаю, что они 4 дня есть не будут.
Да, у вас жуткая аллергическая реакция.
У меня никакой никогда нет аллергии, вообще не чешется ничего, и все. Понимаешь, нормально, я чувствую себя. Меня кусали в таких местах миллиарды комаров, что я уже на 5 комаров обращать внимание не могу. Это смешно. Понятно? Я когда в Переяславке выходил, вот так дергаешь свои эти брючки, и у тебя облако комаров вокруг тебя, потому что они же сидят, сосут кровь, а ты так дернешь портки, и облако поднимается дикое такое. Понимаешь? Ты же 5 комаров для меня не проблема. Я даю им напиться. 4 дня они потом не едят. Нормально все. Значит, я очень буду скучать по лесам по-русски. Очень. А может, уеду туда куда-нибудь.
Вот, да.
На Уссури, товарищи! Двигаем на Уссури! 10.30 новости.
Обзор прессы.
Российская газета опубликовала документы о создании свободного порта Владивосток. Согласно закону, в него можно будет прибыть без визы. Задача нового порта – привлечь к себе максимальное количество поставщиков и инвесторов. Для этого здесь создадут такие условия, чтобы Владивосток смог конкурировать с зарубежными портами. «Тянуть время непозволительно» – это статья на сайте «Газета.ру». Родители, подозревающие, что их дети попали под влияние вербовщиков Исламского государства, смогут получить помощь на горячей линии Общественной палаты. Свои советы дал и отец студентки из Москвы Варвары Карауловой, который на себе почувствовал, как это вытаскивать ребенка из рук вербовщиков. Сейчас они работают и в регионах России, и в Москве, и в Поволжье, и на Северном Кавказе. В группе риска студенты определенных специальностей. Подробнее об этом на сайте газеты.ру. В Госдуме попросили Путина отменить эмбарго на продукты из Греции. Подробнее об этом читайте на сайте РБК. А сейчас 10.34. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Слушай, значит, Общественная палата РФ открыла горячую линию. Вот. И можно на нее позвонить. Если ты хочешь, позвоним, просто побалуемся. Люди там пришли на работу, им делать нефиг. Давайте позвоним. 8-800, ну, тупо, 8 сейчас, 8-800, 800-700, 8-800. И все, побольше восьмерок. Людям это нравится. Дайте.
Ага. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записаны.
Мать, что я меня запишу!
Давайте на линии и ждите ответа оператора.
Все скажут,
ваша
что-нибудь.
Позиция в очереди 18. Но. Ожидайте, пожалуйста, ответа
офигенская
оператора.
Тема. Подождите.
Время ожидания составляет 36 минут. Благодарим за терпение.
За это время я успею доехать до Сирии. Что такое, я не понимаю?
Да, точнее, ваши дети, да.
36 минут. Это хуже, чем у Билайна. Это ужас какой-то. Скажи.
Потрясающе.
Да? Жесть какая.
Ну, видимо, они не раскрутились еще. То есть они не ожидали, что сразу позвонят.
Конечно, я купался в Святом озере, мне говорят, когда вы жили в Сваслейке. В Святом озере не доводилось купаться? Конечно, доводилось. Но там серебряные какие-то воды и так далее. Довольно холодная, с моей точки зрения. Да, а?
Слушайте, оказалась актуальная тема.
Оказывается, мы 18-й в очереди.
10:36, 18 человек звонит.
Все. 18 человек в это время, ну да. Правильно. Значит, знаешь, куда, кто туда звонит? Туда звонят те, кто, у кого дети купили самоучителя арабского или начали так или иначе цитировать Коран.
Ну или как мы поприкалываться.
18.
По-прежнему.
Ответьте, пожалуйста, с ответа оператора. Прогнозируемое время ожидания составляет 35 минут.
Благодарим. Было 34, стало... Было 36, стало 35, нет. Было 36, стало 35, правильно? Хорошо, все, ну и все, ну и хорошо, ну все, я уже выключился, все. Слушайте, значит, если ваш ребенок купил самоучитель арабского языка, цитирует Коран, вы должны звонить по этому телефону. А если он арабист? А если он арабист? Евгений Максимович Примаков, народившийся, сейчас душа его вселилась снова в ребенка.
Сейчас родители детей всего восточного факультета МГУ.
Арабисты, позовите меня, конечно. Есть же арабисты. Я работал долгое время с Васей Маргеловым, который был сыном Василия Маргелова, основателя ВДВ. Вася Маргелов – сын Василия Маргелова. Вася Маргелов был арабист. Он арабист, он говорил по-арабски, все, что хочешь. Ну, в смысле, он изучал арабский.
У меня папа филолог-арабист.
Ну, вот видишь, значит, пожалуйста, сколько хочешь, оказывается, есть арабистов, но их всех надо вязать немедленно.
Знаешь, значит, у меня Коран дома лежит.
Коран лежит, да?
Позвоните срочно.
Или Аллаху, или... Как там надо? Нет Бога, кроме Аллаха и Магомед, пророк его. Как надо сказать? Как это надо сказать? Я же сейчас не очень.
Я не изображу, к сожалению.
Нет, трудно, да? А что же у тебя Коран-то делать, дорогая? Вот ты бы изучала бы.
Араби... Ну да, я ведь не пошла по стопам.
Не сделалась отца, арабисткой.
Да, не сделалась.
Арабисты, позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Как же вас будут ловить теперь? Вот это как отличить все-таки благое знание арабского языка от вредоносного, от злокозненного знания арабского языка? 7373948. Скажите, пожалуйста, кто знает арабский язык тоже? Позвоните, мы сейчас вас проверим при этом. Вы не думаете, что мы просто согласимся с вами говорить, а вы не знаете, например, арабский язык. Здравствуйте, вы знаете арабский?
Здравствуйте.
Да.
Я мусульманин.
Ну вот скажите, пожалуйста.
Я хаджи. 10 лет назад я совершил паломничество в Мекку. Правда, не пешком, не на верблюдах, а на самолете, соответственно.
Ну,
мне
что,
наплевать
что,
на это было... арабский язык.
Почему, понимаете? Почему? Арабский язык обязательно, все-таки какие-то вещи надо.
Абсолютно
хоть 2-3 фразы.
Не обязательно. В Коране обязательно. Нет ни одного слова, что мусульманин обязан знать арабский язык.
Ну, не знаю.
Там сказана только одна фраза,
кажется, да.
Что Коран ниспослан на арабском языке.
Вот.
Потому что пророк Мухаммед был просто арабом. Если бы он был французом, значит, Коран бы сослали нам, прислали нам на французском. Был бы китайцем, мы бы китайцы нас
представляли. Если позволите, я считаю, что этот выбор был не случайным. Этот выбор был не случайным. Именно пророка Мухаммеда был выбор не случайным. Все-таки, там, французы никакие все-таки не доросли до этого. Нет, ну что. Хорошо, все-таки арабисты мне нужны, арабисты. Здравствуйте, вы арабист. Не надо так плакать. Здравствуйте, кто-то... У вас кто-то плачет, вы арабист?
Меня зовут.
Да, скажите.
Случилось так, что меня маленького в 95-м году забыли в Египте. Я прожил порядка полугода там, потом вернулся в Россию.
А как это забыли? Ну, поясните просто. Поясните. Как могли забыть?
Ну, как, просто решили кинуть ребенка, надоело все такое вот.
Я умоляю.
Отвезли туда и оставили.
То есть подбросили, в сущности?
Я выучил за это время язык. И сейчас создал бизнес.
Сейчас эта история представляется нам малоправдоподобной. Конечно. Поясните, чтобы мы понимали, как это случилось.
Ну как, мать привозит малолетнего ребенка, ему 10 или 11 лет, и уезжает, оставляет в Каире, вот и все.
А мать была из Москвы?
Мать из Москвы, да.
Русская. А в каком году это было?
Русская.
В каком году?
94 или 95 год.
В 94-м. Вам было 11, соответственно, вы там прожили полгода, но вы обратились в консульство или посольство? Или?
Нет, меня потом уже, я когда изучил язык, пристроился там к одной семье, у которой жил, и получалось, работал. Питался в основном фруктами, они копейки там стоят. Соответственно, этих фруктов и получалось зарабатывать.
Скажите,
а потом,
пожалуйста.
Слово за слово, и меня отправили с чартерным русским рейсом каким-то.
Вы в семью вернулись?
Вы вернулись в свою семью или вернулись как-то вам
было? Вернулся к бабушке.
Вернулись к бабушке.
Да. И, в принципе, это ничего. Но это не страшно. Я изучил язык за это время. Он очень легкий,
как это?
Простой.
Надо там говорить гортанные какие-то звуки. Такая...
Ну, посмотрите, вот так. Например, да. Фраза такая убивает прям. «Чируса люнгляхтебахен воддалетет хамсуны такико».
Это что значит?
Всего лишь навсего значит, что точное время 12 часов.
Как все-таки вы согласитесь, так. Можно просто сказать 12 часов, она приходится так долго корежить себя. Да. А?
Еще самое главное знать местный русский мат, в первую очередь я его изучил.
В смысле, подождите, вы сейчас не будете же выражаться, пожалуйста?
Нет, я, конечно, не буду.
Прошу вас.
Просто там есть такие выражения и слова, которые они как бы не матные, но...
Плохие.
С другой стороны, плохие. И плохие, да. Они обычно прикалываются над... Ну, приезжими. Да. И когда ты это понимаешь и говоришь ему что-то в ответ, они впадают в ступор, выпячивают глаза и отходят подальше.
Им неприлично, кажется.
Они просто не понимают, откуда, что это, вот как так могло случиться.
Ну, это как в Индии, когда вы говорите «чет-не-чет», то там тоже есть проблемы с этим.
Насчет Индии не знаю.
А я вот поезжайте в Индию и скажите что-нибудь такое.
Ну, мне хватило и тех приключений. Да? Единственное, что плюс из этого я сделал, все-таки я залазил поставки оттуда товары и вот продаю.
Картошку я покупаю, я египетскую картошку
себе покупаю. Нет, у меня для танца живота вещи.
Нифига себе.
Это вы в 11 лет смекнули вещи для
танца? Нет, теперь, когда человек говорит по-арабски,
Я уже женился в 20 лет, она говорит, давай еще раз съездим, посмотрим, что как.
А вы уже говорите там и все такое.
Да.
Я не знаю, я не верю ни одному слову этого достаточно чтимого человека. Но такого не может быть. В 94-м году мать отвозит в Каир, бросает. Что это значит? Я не представляю себе, Хотя, конечно, в мире бывает все.
Вот, да.
В мире бывает совсем все. Слушай, подожди, общественная палата собирается, значит, всех там лечить каким-то образом. И, оказывается, ну ладно, ребят, вы теперь знаете телефон, когда вы знаете телефон, вы можете встать там 28-м в очередь, ваше время ожидания будет примерно 50 минут, и вперед, старайтесь, пробуйте. Так, что у меня хорошего? Слушай, зонд, вот ты смотрела фотографию? Боже, как красиво, Плутон.
Да, потрясающе.
Красиво. А главное, что мы заглянули куда не должно, или нельзя, или невозможно. Какая-то потрясающая фигня. Значит, я читаю об этом на газете «Ру». 5 миллиардов километров, значит, зонд НАСА «Новые горизонты» сближается с Плутоном, чтобы впервые тщательно... исследовать окраину Солнечной системы. Мы видели фотографию Плутона. Я же понимаю, что это фотошоп.
Ну, может быть, конечно, веришь? Почему? Вот фотография нечеткая. Ну, ладно вам, зачем вы так?
Нет, ты веришь или нет?
Верю.
Кто-нибудь связанный с космической отраслью, пожалуйста, позвоните мне, скажите, пожалуйста. Ну, так что, и американцы тотчас объявили, что они лидеры космических исследований, они лидеры. Вот мне интересно ваше голосование. Скажите, после этого полета, зонда, этого всего, американцы лидеры космических исследований, 134-21-35. Мы лидеры космических исследований. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Потому что американцы сказали, они лидеры в космосе. Ну, лидеры, и все. А мы такие говорим, ну, как-то странно. Почему у них тогда нет МКС? А почему у них нет МКС? Алло, здрасте.
Сергей, здравствуйте.
Здрасте, Владимир. Да, прошу вас.
Ну, увы, лидеры американцы.
Давайте, давайте. Это вам кажется, потому что вы ракетчик. А если бы вы были не ракетчик, а строитель атомных этих, как их, космических станций, вы бы сказали, что они живут на нашей станции, а не мы на их станции.
Нет, они не живут на нашей станции, потому что МКС собиралась из модулей, и модули выводились на самом деле не только нашими протонами, но и другими носителями. Это первое. Нет. Второе. Вот у нас основная, так сказать, сейчас аргумент у наших патриотов, что американцы летают на внутренних двигателях, там, РД-180 и еще.
Ну да, например, это серьезный аргумент. Ну,
да, это серьезный аргумент, потому что практически абсолютно американский или западный подход. И дешевле бери, надо будет, сделаешь сам. У них через 2 года будет собственный двигатель, и, уверяю вас, не хуже наших совершенно.
Не знаю.
И носитель Falcon 9, к сожалению, частный, он хоть и упал, но тем не менее он хороший, он будет летать, и мы потеряем преимущество буквально через 2 года окончательно. А что касается беспилотных станций, ну там вообще, вы можете себе представить, пионер зонд американский, который был запущен в 1972 году и ушел уже за пределы Солнечной системы, продолжает подавать сигнал. Это рак головы.
Да, 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 да. Ну хорошо, давайте
они
еще.
Они летают на наших двигателях, а мы не летаем на наших двигателях. Вот это самое печальное. Почему вот мы не можем полететь?
На собственных своих двигателях. Да, вот. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот тут этот тарабист, вот да. Соломон сказал, что...
Нет, подождите, я вас умоляю. Соломон неисчерпаем. Давайте все читать. Конечно. Спасибо вам огромное. Я все-таки говорю сейчас о космосе. Извините за то, что я ворвался в ваш разговор прекрасный про Соломона. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Да. Так что с космосом все-таки? Кто лидирует?
Дайте я думаю, что все-таки они лидируют.
Да.
Потому что действительно и Voyager 1, и Voyager 2, они очень крупные исследования запускали.
Смотрите, у меня голосование так дает результат. 56 лидеры американцы, 44 мы. Я останавливаю это голосование, спасибо большое. 56 на 44. По ощущению наших слушателей, 56% считают, что лидируют в космосе американцы. Алло? Хорошо. Скажите, что вы думаете теперь об этом голосовании? 56% наших слушателей. Господин, который звонит с неопределяемого номера, мы относимся с предубеждением к неопределяемому. Я беру иногда, но редко. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Алло, слушаю. Нет, не получается. 7373948, 7373948. Так кто лидирует в космосе? Здравствуйте.
Алло, Буэнос Диас, Сергей.
Буэнос Диас, подведите итог, я вас очень прошу. Да.
Да, я хочу сказать, голосование очень честное, правильное, но дело в том, что у нас в Московской области еще печное отопление.
Нет, вот, а я здесь нет. Послушайте, ну давайте так. Я здесь разделяю.
Говорю.
Это я понимаю, но мы должны разделять все-таки консюмеристские ценности с вечными, понимаете?
Внутри... Тряхануть Чубайса и Гозмана не, и на все спутники все хватит.
Нет, я не думаю. Да, галактики. Не думаю. Я думаю, что это разные вещи. Да, в Московской области печное отопление. Да, в Московской области плохо с интернетом. Это все правда. Но все-таки наша страна, залечивая раны войны, отправляла человека в космос, там, когда прошло, напоминаю, 16 лет после войны, и там какие-то жалкие, еще 10 лет не прошло с момента, когда бандеровцев разоружили. То есть 10 лет не прошло, 8 лет прошло с, там, примерно с разоружения бандеровцев. Уже человек летел в космос. То есть если нам ждать, когда все печки вдруг перейдут на какое-то правильное отопление солнечное, то мы вообще тогда должны просто уйти с орбиты международной жизни. Понимаете? Хорошо, еще один звонок. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Кто лидирует в космосе?
В космосе американцы.
Американцы. Поясните, почему вы так думаете?
Потому что кто платит, тот и музыку заказывает. А я сам человек науки,
да.
И мы разрабатываем новые технологии, правда, не в космосе, а в медицине.
Да.
Денег вообще никаких не пробьешься. Все на инициативных планах, все по каким-то частным... друзьям, по компаниям, да. Они и те говорят, денег нету, в стране да, денег нет.
Да,
а у американцев в этом плане все нормально, поэтому, да. Скорее всего, скоро мы станем безвозвратно, если не поменяется вообще парадигма, как говорят, или концепция не поменяется, вообще финансирование
да.
Проектов. Вот такое мое мнение.
Я понимаю. Когда мы, Янг Сари пишет, когда мы в космос человека отправляли, американцы еще только выясняли, люди ли негры. Люди ли негры. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Тома, прошу вас.
Да вот тут у меня к наивным чукотским юношам небольшая такая новость из «Благая
да.
весть».
Давайте.
Мои дорогие, в Швейцарии, знаете, есть такая бедная страна в Европе.
Швейцария, так мы
вот,
знаем,
да. Так отопление присутствует не только в кантоне Берн, но и в столичном городе Берн. Поэтому засуньтесь, пожалуйста, с нытьем с этим.
С нытьем. Да, я тоже считаю. Вы знаете, на самом деле, если бы люди говорили... вот на самом деле, мне, как человеку левацкому, хочется, чтобы все были счастливы, с одной стороны, да, и как-то ровно. Но, с другой стороны, я понимаю, что и пирамиды не были бы построены, и там ничего бы не было построено, если бы все думали, что а вот надо дать там Марье Ивановне до конца все. Ну, понимаете, ну вот все. Ну, цивилизация не так...
Ну, про это хорошо сказал Александр Андреевич около года назад. Говорит, если на нас полетит метеорит, это же не значит, что мы перестанем ходить в туалет.
Ну да.
Нужно
да,
решать разные проблемы по-разному.
Они разного уровня, конечно. Спасибо, Тома, спасибо большое. Значит, даже в городе Берне, говорит Тома, Андрею из Подмосковья, даже в городе Берне есть еще печное отопление. Поэтому, пожалуйста, не плачьте. Не надо плакать. Хорошо, слушайте, я хотел еще одну тему обсудить. У меня есть здесь такая штучка. Еще одна тема, она касается снятия эмбарго с Греции. Оказывается, там выращиваются какие-то овощи, фрукты в этой Греции, в самой. И они хотят их нам закинуть. Я так понимаю, что сейчас у нас паленое все идет под видом Сербии, а так будет идти все паленое из Франции под видом Греции. Тоже забавно. Запрос с просьбой отменить продуктовое эмбарго, я читаю по РБК, политика РБК. Для продуктов из Греции предложил Крутов, значит, и все такое. Воспринят будет в Греции и в России, будет позитивно. Если вот мы отменим продуктовое эмбарго в отношении точно, Греции. Да. Да, именно конкретно Греции. Значит, я понимаю этот вопрос, извините, я понимаю этот вопрос так. Сейчас у нас идет все паленое под видом Беларуси, будет идти под видом Греции. Сейчас я прихожу, вот слушай меня, я покупаю в одном большом гипермаркете фрукты. Я это ошибочно делаю, потому что сейчас вот в эту пору лучше на рынке. Даже, конечно, получается и дешевле на рынке. Ну ладно, хорошо, я дурак, я покупаю, мне приятно, что они круглосуточные, я там в 5 утра...
Но там же нет того, что есть на рынке.
Слушай, ну я там в 5 утра покупаю все такое. Ну, слушай, значит, захожу. Ровно та же тара, та же упаковка. Ну, что я покупаю, то же самое. Вот, Гренни Смит, например, яблоки Гренни Смит, зеленые эти. Ну вот, та же упаковка, тот же дизайн упаковки, те же цвета. Я с вами, откуда же Гренни Смит у нас подваливает-то? Господи помилуй, мне интересно. Оказывается, из Боснии и Герцеговины. Вот. Потом я смотрю, другой раз покупаю, из Сербии, оказывается, Гренни Смит. Ну, я-то знаю, что эту упаковку я знаю очень хорошо, а не из Франции. Понятно? Это французские яблочки и все на свете. Ну вот, ну хорошо, я думаю, Прованс, видишь, как переехал временно в Боснию и Герцеговину. Ничего. Значит, Греция, если она вдруг почему-то начнет пользоваться, это будет просто дыра. Мошенническая дыра, через которую будет нарушена эмбарго.
Больше так дыра-то все равно существует, зияющая. И все, она будет просто...
Она
будет дешевле и проще.
Ну, конечно. Ну, Греция надежный партнер РФ. С 10 по 13 год товарооборот между странами вырос в 2 года. Греция близка России не только экономически, но и духовно. Это одна из немногих православных стран в Европе. Производимая в Греции сельхозпродукция практически не пересекается с товарными группами выращивания, которых возможно в России. Это все обоснование, почему Греции надо поднять эмбарго.
Да, более того, Крутов на голубом глазу сам и говорит, что не секрет, что часть сельскохозяйственной продукции завозится через Беларусь, и в результате она становится дороже.
То есть сейчас будут вывозить через Грецию, все поведет через Грецию. Да. Это будет такая же мошенническая дыра, плутовская. Плутовская мошенническая дыра. Через которую будет идти Франция, Италия, все будет идти через Грецию. Греки типа принципиально отвергнут. Ну, конечно. Ну-ка, сейчас. Вы за то, чтобы поднять эмбарго в отношении Греции? Точечно, только Греция. Скажи, пожалуйста, 56/44 выписала, да?
Да.
Да. Грецию. Наши депутаты просят Грецию освободить от эмбарго, чтобы все греческое завозилось легко и просто. И мне кажется, надо вообще отказаться от эмбарго, потому что Греция будет огромной воронкой, в которую будет идти вся европейская продукция. Понятно, они будут доезжать до Греции. Да нет, зачем? Этикетки будут из Греции. Да нет, просто печататься по компьютеру.
Это и будет наша помощь Греции.
Это будет помощь Греции. Они будут стричь свой процент на нас, рубить процент. Понятно, молодцы. Это и будет наша помощь. Мы все вместе скинемся маленечко на греков. Хорошо, вы за то, чтобы поднять эмбарго в отношении Греции, приостановить эмбарго по продуктам в отношении Греции. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я считаю, что надо вообще снять эмбарго. Тогда, если Греция, ну почему, ну если Греция, тогда надо вообще снять. То, что Греция, это равно Германия, равно Испания, равно Италия, равно Франция.
Да.
Ну, естественно, это будет дырища такая гигантская, и все.
Но мы сохраняем лицо при этом. И...
Ну, то и при этом мы переплачиваем. Да. Мы переплачиваем. Греки самоотдельно за то, что они...
Ну, может быть, мы будем меньше переплачивать, чем, если мы, чем сейчас, во всяком случае.
Сейчас мы переплачиваем белорусам, а будем переплачивать грекам. Ну и все. И, а, нет, будем переплачивать и сербам, и грекам, и белорусам. То есть мы себе придумали гемор. Смотри, какой. Мы говорим, смотри, вот, например, у тебя есть сосед, который пропоится и пропил все деньги, например. Ну, он, правда, высококультурный был в прошлом, давно, 2000 лет назад. Ну, хорошо, прекрасно. Нет, 2,5. Ладно. Значит, хорошо. Но пропоится сегодня. Он пропил все деньги и прочее. Ты говоришь, вот у меня магазин. Прекрасный магазин. Все. Какой-нибудь. Ашанец какой-нибудь. Я не так. Просто пример. Гипермаркет. Значит, ты говоришь, я могу сходить купить булку хлеба. Говоришь, но фиг я пойду. Я попрошу пропойцу, который мой сосед. Потому что он сосед, но он клевый, все, мы вместе росли в детском садике. А ты говоришь, хорошо, ну а зачем я переплачиваю соседу, когда можно просто дойти до магазина? Ну, это такой принцип. А в чем принцип-то, я не понимаю?
Слушайте, я изначально была против всякого эмбарго.
Нет, я-то за эмбарго. Но я против, конечно, я за эмбарго. Конечно, я за эмбарго. За эмбарго. Хватит жрать хорошую жрачку. Тогда хоть будет стимул.
А как же яблочки?
Не надо, яблочки. Яблочки. Нормально все, с яблочками будет, нормально. Хватит жрать хорошую жрачку. Я хочу тех времен, когда хорошую жрачку жрал один я. Я ездил в Мадрид спокойно обедать, там, не знаю, ужинать в Стамбул и так далее. Понимаешь? Хватит. А сейчас уже каждый, кто кому не лень, жрет хорошую жрачку. Прекращайте с этим. Каким-то образом нарушает социальное неравенство. Нарушает социальное неравенство. И нарушает основы общества.
И ваше спокойствие.
Общество стоит на социальном неравенстве, естественно. Что же, все будут одно и то же жрать? Тогда зачем это? Зачем работать? Зачем работать? Зачем трудиться? Если все жрут одно и то же, зачем мне трудиться? Можно объяснить? Я не понимаю. Это нарушает иерархию, да, спасибо, Ира. Ира знает это слово, которое у нас созвучно ее имени. Я останавливаю это голосование. 34% хотят поднять эмбарго в отношении Греции и освободить ее от эмбарго. 66% не хотят этого делать. Не хотят. Ладно, договорились. У нас 57 минут, ребят, движение.
Подъем.
Мы слышали о двух авариях с мотоциклистами, прежде еще, чем начался наш эфир, до 9 было две аварии с мотоциклистами, значит, и на Тверской тоже авария с мотоциклистом, и еще убит мотоциклист на 38-м километре Дмитровского шоссе, значит, таким образом мы, по крайней мере, мы знаем вот сейчас.
Два человека сгорели в иномарке после ДТП в Москве.
Тоже, это ночью, наверное, старое что-нибудь.
Почему-то 10:40 новость, странно.
Да. Секундочку. Значит, я хотел сказать, что,
да,
меня тотчас предупредила Кристианна, что я должен быть поаккуратнее. Кристианна, я катаюсь по лесу, все, я гуся продал, у меня был гусь BMW, я гуся продал, все, как друга продал гуся, и все. Оставил я только мотоцикл, который ездит по лесу. Ну, по полюсу я езжу, я вам еще раз. До 30 километров в час. Когда я подприлягу, а я часто прилягу, другой раз бывает. Вот распорол руку немножко сучком, да, там, показывает. Ну, а так, в основном-то на 30. У меня на локотнике есть, на коленнике есть. Шлем хороший, есть один АГВ, другой Марушин. Нормально все. Спокойно. Мы по лесу ездим. Пока их не огородили окончательно. Понятно? Значит, что мы говорим о движении? 3 балла я вижу в Москве. Секундочку, я перезагружаю, потому что я боюсь, что... Мне хотелось бы побольше. Что-то 3 балла, как-то мало. Вот, 3 балла, тем не менее, я вижу в Москве. Секундочку, да. Дорожное событие. Что?
4.
4 балла? Ну, у меня очень долго перезагружается. С Настей я все время ругаюсь. мне и муж в Яндексе. Значит, ну, у меня не пишет ничего, понимаешь? Ничего не пишет. Пробки написано, пробки, и все.
Ну, когда... пробка до белорусской же рассосалась практически.
Нет, в Safari не работает, в Chrome не работает, нигде не работает, понятно?
Внутренняя, не в Safari, не в Chrome. Да, внутренняя трешка от Звенигородки стоит до Сити, красная...
У меня Яндекс тупит. Можно рассказать вам про Яндекс, а не продвижение? Яндекс тупит всегда на Маке. Всегда Яндекс тупит на Маке, ясно? Значит, у меня... Я всегда Хром поставил, не работает. Я специально Оперу ставил, не работал. На Safari не работает, понятно? Mozilla не работает, ничего не работает. 11 часов. Вот так работает Яндекс. Но лучше его никого нет. Я скажу в довершение. Яндекс лучший. И он не работает. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 15 июля.
Подъем.